Эпилог. Николетта. 8 месяцев спустя. «Король будет в бешенстве», — усмехнулась я и устало посмотрела на мужа, не в силах пошевелить даже рукой. В комнате стоял присущий пустоши сумрак, только я уже привыкла к этому. Жуть как хотелось спать, но я мужественно держалась, утопая в подушках. «С каких это пор тебя интересует его мнение?» — удивился муж, продолжая внимательно, с зачарованным видом изучать сморщенное розовое личико нашей новорожденной дочери. Мейнер долго собирался с духом, чтобы впервые взять ее на руки. Все боялся навредить такой крохе. Зато теперь не желал ее отпускать, вновь и вновь вглядываясь в свое маленькое продолжение. «Но ведь он ждал наследника Альбери?» «Мало ли чего он ждал. Через месяц на трон взойдет Гаэтар, а ему все равно, кто, где и как. У кронпринца и без того проблем достаточно». «Действительно, проблемы в Лагарте никуда не делись. После неудавшегося переворота пришлось проводить масштабную чистку не только среди аристократов, но и среди дознавателей, стражников и так далее. Одним словом, прошерстили везде, потому что уж слишком длинные руки оказались у графа Шайта. Слишком многих он убедил в своей власти и пошатнувшемся троне. Давно следовало признать, что король утратил свое могущество. И вот теперь принцу предстояло вернуть все на круги своя. Надо сказать, пока Гаэтар не разочаровывал. Наследник быстро вник в государственные дела, всюду старался участвовать и ничего не упускать. Даже каким-то образом умудрился заключить мир с королевством Мариной, вернув при этом принцессу Софири отцу. Я бы с удовольствием увидела эту красавицу в темном подземелье, закованную в кандалы, но понимала, что это недопустимо. Политика. И с ней приходилось считаться. Мейнер оказался прав. Привычный мир рухнул, и теперь мы стояли на пороге нового. Что ждет нас дальше, никто не знал, но я верила в лучшее. Малышка закряхтела, пытаясь высунуть ручку, и успокоилась только, когда ей это удалось. Муж осторожно коснулся крохотных пальчиков и тихонько прошептал. «Какая же она!» Слов у него не нашлось. Я и сама не могла их найти. Как описать это чудо, которое стало нашим продолжением, маленькую радость, моментально захватившую в плен наши сердца? С первого взгляда, с первого жалобного и весьма недовольного крика я полюбила ее сразу и безоговорочно. «Но все-таки не сын», — устало заметила я. Мейнер поднял на меня взгляд, в котором плескалось столько нежности и любви, что слезы невольно набежали на глаза. А я мечтала, что после родов плаксивость и сентиментальность останутся позади. «Ник, ты серьезно думаешь, что важен пол нашего ребенка?» «Все мужчины хотят сына», — осторожно ответила я. Малышка заворочилась, закряхтела и снова заснула, сладко причмокнув губами, чем вызвала счастливый вздох у Мейнера. «Если так настаиваешь, то через полгода или год можем попробовать подарить нашей принцессе младшего брата», — отозвался муж, поднимая на меня взгляд. «Но только если ты этого сама захочешь». Его голос звучал так тихо и проникновенно, что я даже покраснела и почти проснулась. «Я серьезно?» — теребя ткань тонкого покрывала, пробормотала я. «Я тоже. Ник. Ты только взгляни на нее, она же...» Мейнер посмотрел на дочь и буквально затаил дыхание. «Она само совершенство. Самая красивая девочка в мире. И она уже похожа на тебя». «Еще рано говорить, на кого она больше похожа?» «Я думаю, бабушка с дедушкой быстро разберутся». Прикрыв глаза, я едва не застонала. «Свекровь. Чтоб ей жилось долго, хорошо и как можно дальше от Аргарайга. За эти месяцы окружила меня такой всепоглощающей любовью и поддержкой, что едва не задушила. Понимаю, женщина уже отчаялась увидеть сына женатым и счастливым, но это не повод сводить с ума своей опекой. «Не переживай, уже завтра они вернутся к себе», — хмыкнул муж, догадавшись, какие мысли крутятся у меня в голове. «Лишь увидят младшую внучку и уедут». «Обещаешь? Я ничего не имею против твоей мамы, но иногда ее слишком много». «Я уже провел с ней беседу, и не одну. Поверь, она поняла».
«Надеюсь».
Опустив на минуточку веки, я внезапно осознала, что уже не могу их поднять. 12 часов изматывающих родовых схваток все-таки дали о себе знать. И хотя ради того, чтобы взять свою малышку на руки, я бы промучилась еще больше, все равно жутко устала. Папа жил с нами. Лечение демонов и специальные источники исцелили его тело, но разум... Он узнал меня, вспомнил все, но пытки Брэндона нанесли непоправимый вред. Папа изменился, стал другим, более тихим и закрытым. Он мог часами сидеть, уставившись в одну точку, и ни на что не реагировать. Мейнер приставил к нему слуг, которые следили, чтобы он ел, пил и спал. Иначе папа мог просто все забыть. А еще его мучили кошмары, такие жуткие, что он с криком просыпался, до крови царапая себе грудь, словно старался добраться до сердца.
«Это я виноват в произошедшем, Николетта», — сказал папа при нашей первой встрече в Аргарайге.
«Я создал Брэндона».
«Ты не мог знать», — попыталась возразить я, сжимая его руку.
«Я не желал знать, не думал, какую боль ему причиняю. Для меня он был всего лишь пешкой в руках. Я ведь мог его полюбить, мог к нему привязаться, да и привязался, но никогда ему об этом не говорил».
«Папа, ты не виноват».
«Виноват. После смерти твоей матери я закрылся, спрятался от всего мира. Моей единственной целью было защитить тебя любыми способами. И своими поступками я сам чуть не убил тебя. Мне нет прощения».
На новость о нашей свадьбе папа особо никак не отреагировал.
«Может, это и хорошо», — кивнул он и посмотрел на Мейнера. «Знаешь, я все чаще думаю о том, что если бы Ариен тогда выбрала не меня, то сейчас была бы жива. Ты смог бы ее защитить от всего мира. И Николету в обиду не дашь. Это хорошо».
Не знаю, чего я ждала, но от его равнодушия болезненно кольнуло в груди.
«Пойми, ему тяжело.
Восстановление займет много времени. Он очнется. Обязательно очнется», — принялся утешать меня муж, когда мы вышли из отцовских покоев. Мейнер сразу почувствовал мое состояние и боль, которую я так отчаянно пыталась скрыть.
«Он стал таким чужим. Я не узнаю его», — прошептала я, уткнувшись мужу в грудь и прерывисто вздохнув.
«Дай ему время».
И Мейнер вновь оказался прав. После родов мне дали возможность отдохнуть. Мой демон лишь через сутки позволил желающим увидеть нас с дочкой. Я внимательно следила за реакцией папы, отмечая каждый жест, каждый шаг. Вот он подошел к колыбели и склонился над ней, изучая спящую внучку. И по мере того, как он долго и пристально всматривался в нее, лицо покидало равнодушное выражение. Глаза заблестели от непролитых слез, а губы задрожали, пытаясь сложиться в первую за столько времени улыбку.
«Ник», —
прохрипел он, поднимая на меня осмысленный и такой знакомый взгляд.
«Она... Как же она похожа на тебя! Просто один в один! Ты ведь была такой же, я помню!»
Брэндон вместе с остальными заговорщиками ждал суда в тюрьме Лагарта. Судебный процесс был долгим и изматывающим, но уже подходил к концу.
Мы увиделись через 4 месяца после рождения малышки, когда и я, и она достаточно окрепли для путешествий. Мейнер просил не ездить, но я не могла остаться в стороне. Мне хотелось увидеть его, поговорить. Именно сейчас, когда власть пустоты отступила, и Брэндон вновь стал моим братом, другом.
«Тебе не стоило приходить сюда, Ник», — произнес он, «стоило мне спуститься в подземелье и застыть у его камеры».
Брэндон сидел на узкой кровати, равнодушно глядя перед собой. Лицо вернулось к нормальному цвету. Давно зажили жуткие шрамы и раны. Он снова стал собой. Я не могла не прийти.
«Ждешь извинений?»
Брэндон все-таки покосился на меня. В его взгляде больше не было ненависти, лишь какая-то обреченная усталость и принятие.
«Нет, это я должна извиниться перед тобой». Он молчал, никак не реагируя на мои слова. «За то, что все это допустила. Не заметила, что с тобой происходит. Не хотела видеть, предпочитая жить в своем идеальном мире, где все друг друга любят. Если бы я только могла...»
«Ты не можешь», — сухо бросил Брэндон и вновь отвернулся.
«Никто не может изменить прошлое.
Однако мы можем повлиять на настоящее и будущее.
У меня его нет, этого твоего будущего.
Но есть я и моя любовь к тебе. Ты все равно мой брат и всегда им останешься». Брэндон помолчал, а потом вдруг снова посмотрел на меня.
«Кто у тебя родился?»
От сдерживаемых эмоций его голос звучал глухо.
«Девочка, дочка».
«Как назвали?»
«Мэллоуи», — улыбнулась я.
«Красивое имя».
«Спасибо. Брэндон, я...»
«Иди, Ник», — усмехнулся он. «Иди и будь счастлива. А за меня не волнуйся».
За моей спиной беззвучной тенью возник Мейнер, бережно обнимая за плечи.
«Нам пора».
И я позволила мужу увести себя.
В особняке нас уже ждала Олеса, которая вдоволь налюбовалась спящей Мэллоуи.
«Она просто чудо, Ник, такая крошка!»
Вскакивая, произнесла подруга и принялась наблюдать за тем, как я беру малышку, которая завозилась в колыбели, напоминая о том, что время кушать уже пришло.
«Пожалуй, оставлю вас одних, можете вдоволь наболтаться».
Я села на диван и быстро развязала шнуровку на платье. Сейчас я даже не подумала о том, что надо бы прикрыться. Это в первое время стеснялось, а теперь все мысли были лишь о комфорте ребенка и его желании поесть. Лесс молча поднялась и отошла к окну. Было заметно, что она взволнована.
«Что-то случилось?» Оторвавшись от дочки, поинтересовалась я.
«Он сделал мне предложение».
«Снова?»
— усмехнулась я, слегка поморщившись, когда дочка особенно сильно сжала грудь.
«Да».
«А ты?»
«Отказала», — со вздохом произнесла Олеса, нервно теребя платок.
«Опять?»
«Дождешься, он просто возьмет и выкрадет тебя».
«Может, так будет лучше», — тихонько вздохнула подруга.
«И откуда такие мысли?»
«А ты как будто не знаешь.
Как только король пожаловал мне титул, сделал основательницей рода со всеми прилагающимися привилегиями, папа будто с ума сошел. Он и раньше считал, что я достойна лучшего, а теперь...
Теперь стало еще хуже.
Кажется, он даже начал посматривать на принца».
«На которого?» — усмехнулась я.
«Да на любого!» — резко бросила Олеса, с досадой сжав ткань гардины. «Хотя его и Колхаун начал устраивать».
«Филипп?» — удивилась я.
Помолвку у Мелисы и Филипп расторгли сразу после дворцовых приключений. Что послужило тому причиной, сказать трудно. Вероятно, дело было в том, что отец невесты являлся одним из идейных вдохновителей королевского переворота. А может, Филипп, наконец, решил проявить характер и пойти против всех. Да, отец решил, что он не такой плохой вариант для моего замужества. С досадой прошипела подруга, невидящим взглядом уставившись в окно.
А эмир его в качестве зятя не устраивает?
Нет, ведь демон, да еще обычный. Как будто демоны бывают обычными, воскликнула Олеса, оборачиваясь ко мне, осеклась и снова отвернулась.
«А ты сама-то чего хочешь?» — осторожно спросила я.
«Не знаю. Раньше путешествовать, свободы хотелось, а теперь...» Лес снова посмотрела на меня.
«А теперь хочу, как ты, чтобы любить и меня любили. И ребенка хочу от любимого, понимаешь?»
«И что тебе мешает?»
«Он ведь... Эмиру... Ты нравилась. Я же видела, как он на тебя пялился».
«Когда это было? Может, нравилось, а может, Эмир все выдумал, решил, что пора влюбиться и выбрал меня. Всю такую загадочную, необычную, не похожую на других».
«А вдруг со мной тоже так? Из-за титула, денег, положения.
Ты сама-то веришь в подобное?»
Малышка, наевшись, уснула, а я поправила платье и, встав, осторожно уложила ее в колыбель.
«Олеса, вспомни, как он смотрел на тебя все эти месяцы. Сначала украдкой, боясь поверить в свои чувства, а потом все настойчивее, потому что сопротивляться своему увлечению уже не мог. Как утащил тебя на мост влюбленных в твою первую поездку в пустошь. Как в первый раз поцеловал тебя там. Он любит тебя, именно тебя. Но этот титул все усложнил.
Ты достойна его, как никто другой, но он встал между вами. Ты же сама знаешь, как для Эмира болезненно напоминание, что он обычный».
«Он необычный? Тогда позволь ему и себе любить».
«Я не знаю, что делать», — устало проговорила подруга, подходя ближе. «Знаешь, когда я была просто я, было легче. А теперь понятия не имею, что делать. Этот титул, приглашение, льстивые улыбки, желание отца продвинуться еще выше — надоело».
«Тогда беги».
«Куда?»
«Туда, куда зовет тебя твое сердце». Олеса посмотрела на меня около минуты, потом кивнула и выскочила из комнаты, едва не сбив на пути Мейнора.
«Куда это она?»
«За своим счастьем», — улыбнулась я. Этим же вечером Эмир и Олеса тайно поженились, получив, кстати, благословение сразу от двух богов. Меня в свидетельницы не пригласили, но я не сильно расстроилась, наоборот, обрадовалась. Они заслужили счастье.
«Слышала, Гаэтар собирается жениться», — сообщил мне Мейнор, когда мы собирались возвращаться в Аргарайк.
«Опять?» — хмыкнула я, покачивая на руках малютку.
«Да, но на этот раз он сам выбрал себе принцессу. Муж со спины приобнял меня вместе с дочкой и положил голову на плечо, окутывая своей силой и нежностью.
Что ж, время покажет.
Но это будет уже совсем другая история».
Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру